В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 1 ноября, вторник, в студии Михаил Зеленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Тема первого часа нашей программы. Суд в Лондоне. Борис Березовский против Романа Абрамовича. В Белоруссии с сегодняшнего дня существенно дорожает проезд на общественном транспорте, услуги мобильной связи и импортные лекарства. Международная конференция по киберпространству. Как противостоять преступникам в интернете. И с этой последней темой связан вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Опасаетесь ли вы, что вашу переписку по электронной почте и в социальных сетях прочтут посторонние? В середине часа мы ждем ответов в прямом эфире по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. А в течение всей программы мы принимаем ваши ответы на номер для СМС 8903-743-2801, московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. В лондонском высоком суде рассматривается иск Бориса Березовского к Роману Абрамовичу. Березовский обвиняет своего бывшего партнера по бизнесу в том, что тот вынудил его с помощью шантажа продать в 2000-2003 годах свои активы значительно дешевле их рыночной стоимости, в частности, акции компании «Сибнефть» и «Русал». Березовский требует от Абрамовича компенсации в 5,5 миллиардов долларов. В понедельник впервые в суде показания давал Роман Абрамович. Из Лондона передает наш корреспондент Наталья Голицына.
Владелец футбольного клуба «Челси» появился в зале суда в сером костюме и голубом галстуке. Если Борис Березовский давал показания по-английски, то Абрамович говорил по-русски через переводчика. Он отказался поклясться на Библии и предпочел гражданскую форму принесения присяги. Перекрестный допрос Абрамовича начал адвокат Березовского Лоренс Рабиновец, который полчаса выяснял подробности его образования и начала деловой карьеры. Отвечая на его вопросы, Роман Абрамович сообщил суду, что бросил школу в 16 лет, не доучился в Московском автомобильно-дорожном институте, а в 2000 году заочно, после годичного обучения, получил диплом Московской государственной юридической академии. Отвечая на вопросы по иску Березовского, Абрамович в частности заявил, что Березовский использовал его в качестве дойной коровы. По его словам, его бывший партнер по бизнесу вводит суд в заблуждение, утверждая, что ему принадлежали акции «Сибнефти» и «Русала». Тем не менее, он не отрицал, что выплатил Березовскому в течение 6 лет в общей сложности 2,5 миллиарда долларов за услуги в лоббировании его деловых интересов и по чисто личным соображениям. Однако Абрамович ответил отрицательно на вопрос адвоката, были ли эти деньги переданы Березовскому за крышевание его бизнеса. Олигарх отрицал, что создал свой бизнес только благодаря Березовскому и подчеркнул, что бизнесом в России в 90-е годы можно было заниматься и без покровительства Березовского. «Березовский не является членом моей семьи», – заявил Абрамович. «У меня нет перед ним никаких обязательств, юридических или моральных». Обозреватель газеты «Гардиан» Люк Хардинг, который пишет регулярные отчеты о судебном процессе двух российских олигархов, на вопрос «Радио Свобода», как воспринимаются судебные слушания в Британии, ответил.
«Британия эти судебные слушания воспринимаются как необычайно колоритные и интересные, и в то же время как противоречивые и воинственные. На процессе речь идет об огромных деньгах. Это крупнейшая тяжба в истории британского правосудия, сенсационный процесс. Самым невероятным мне представляется использование английской правовой системы для исследования абсолютно российской тяжбы, восходящей к 90-м годам. Что делает этот процесс притягательным для меня, так это возможность увидеть и, главное, услышать Абрамовича. По сути дела, он – молчащая фигура. Последнее и единственное интервью он дал Observer в 2006 году. Он не делал публичных заявлений на протяжении 5 лет».
Подсчитано, что лондонские судебные слушания по иску Березовского к Абрамовичу могут обойтись ИСУ в 100 миллионов долларов. Роман Абрамович будет давать показания в суде в течение 2 недель. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Великобритании сегодня открывается международная конференция по вопросам безопасности в глобальном киберпространстве. В России защитой компьютерных сетей и ловлей хакеров занимается преимущественно оперативное управление Центра информационной безопасности Федеральной службы безопасности. При необходимости это ведомство и само может получить доступ к электронной переписке граждан. Оно же проводит мониторинг активности пользователей социальных сетей и блогосферы. Об этом сегодня беседуем с нашими слушателями. Вопрос звучит так. Опасаетесь ли вы, что вашу переписку по электронной почте или в социальных сетях прочтут посторонние? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонки мы принимаем с 8.30. Номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01. Московский пейджер 660-1046. Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ну и в начале часа давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Ижевска. Опрос провела наш корреспондент Надежда Гладыш.
У меня к этому делу двоякое отношение. Конечно, чтение личной переписки недопустимо, но вот та информация, которой я хочу поделиться, я бы хотел, чтобы она молнией разнеслась по социальным сетям.
Читать эту переписку или взламывать ее. Если этим занимаются специальные структуры, на то уполномоченные, например, как ФСБ, которые могут эту переписку проверить, предотвращение теракта, там, например, вот в таких вот в особых случаях, в которых это предусмотрено законом. Вот в этом случае, да, тут возможно и прочтение там, и переписки, и все личное. Но на сегодняшний день хакеры взламывают вот эти вот сети социальные. На этих страничках у пользователей хранятся личные данные, не только переписка, но и фотоальбомы. Вот у меня, например, тоже есть страничка. И я это очень опасаюсь, что какой-нибудь хакер туда залезет.
Ну, это нехорошо просто, когда так попадает в интернет-переписка. Но, в принципе, нет, не опасаюсь, потому что такие всякие конфиденциальные вопросы не обсуждаю. Удалить переписку всегда стараюсь из контакта, например. Потому что контакт взламывают часто и начинают отправлять всякие сообщения.
Ну, я лично не опасаюсь, но мне неприятно, когда в мою личную жизнь кто-то вмешивается в некоторых социальных сетях, обратно приходит с твоего же адреса, да, приходит за тебя где-то отвечает. Мои же друзья сообщают, что идет с твоего электронного адреса спам, кто-то использует. Это неприятно, как будто к тебе кто-то зашел на квартиру. Наверное, россияне уже давно привыкли к этому. Подсознательно, каждый зная, что его в любом случае кому надо, почитай. Цензура, органы.
Я не очень опасаюсь. Ничего серьезного на самом деле я там и не выкладываю. Если ФСБшникам очень интересно прочитать разговоры о чужих мужиках и девических шопингах, пожалуйста. С другой стороны, я думаю, что это все-таки вмешательство в частную жизнь. Или, например, как в деле Кашина и Якименко, может дойти и до суда, когда частную переписку признают публичным высказыванием. Это тоже, конечно, нехорошо. С другой стороны, в первую очередь, думаю, волноваться-то стоит все-таки экстремистам, кто обсуждает террористические заговоры. Но в нашем государстве не исключено, что людей просто позиционными взглядами и мыслями будут ловить на частной переписке.
Опасаюсь, конечно, потому что насчет уровня защищенности сказать трудно. Самое печальное, что и случаи не расследуются, даже самые вопиющие. Даже известная атака на живой журнал, где, казалось бы, даже президент обратил внимание, а милиция прислала отписку, что они ничего не могут сделать. Конечно, опасаюсь, но, с другой стороны, у меня нет ничего в почте такого, в чего мне стоило бы стесняться или бояться. Мне почту скрывали, кто-то написал какой-то, видимо, начинающий хакер. «Лось, поменяй пароль», по-моему, он написал. Ну что ж, я внял этому призыву, поменял пароль.
Я не опасаюсь взлома своей почты, потому что моя переписка никого не интересует. Но я знаю серию громких скандалов. У многих известных политических деятелей сейчас почту взламывают. В общем, это сейчас такой популярный инструмент манипулирования. Последний, по-моему, самый известный случай – это Навальный. То есть я-то не опасаюсь, но я понимаю, что эта проблема сейчас существует.
Так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, опасаются ли они, что их личную переписку по электронной почте или в социальных сетях прочтут посторонние. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8:45.
Радио Свобода. Новости.
В нескольких российских городах в понедельник прошли акции в защиту свободы собраний. В Москве и Санкт-Петербурге мероприятия не были санкционированы властями. По данным полиции, на столичной Триумфальной площади задержаны более 30 человек. Государственная Дума России сегодня рассмотрит в основном чтении пакет предложений президента Дмитрия Медведева о гуманизации уголовного законодательства. В суде Нью-Йорка защита и обвинение российского предпринимателя Виктора Бута, которого обвиняют власти США в контрабанде оружия, выступили в понедельник с заключительным слушанием. словом. Заседание продолжится сегодня. Президент США Барак Обама приветствовал итоги проведенных в Киргизии выборов главы государства, назвав их демократическими и мирными. Совет Безопасности ООН единогласно принял предложенную России резолюцию, содержащую призыв к Ливии предотвратить распространение оружия, расхищенного во время гражданского конфликта и после свержения Муаммара Каддафи. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Беларуси с сегодняшнего дня существенно дорожает проезд на общественном транспорте, услуги мобильной связи, импортные лекарства, а также алкоголь и сигареты. Повышение цен власти объясняют возросшими издержками после определения единого равновесного курса белорусского рубля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Стоимость проезда в общественном транспорте дорожает почти на 40%, с нынешних 950 до 1300 белорусских рублей. На показатели в 1300 рублей пока что зафиксируется цена жетона в Минском метро. Министерство экономики не удовлетворило просьбу руководства метрополитена повысить цену до 1500 рублей. Зато полностью отменяется тарифное регулирование для маршрутных такси. Каждое предприятие будет самостоятельно устанавливать ценники на маршрутки. По предварительным подсчетам, в среднем они вырастут минимум на 50%. Кроме того, на 80% дорожает проезд в пригородных автобусах. С учетом того, что многие жители Минской области ездят на работу в столицу, дорожные издержки становятся достаточно ощутимыми. Непопулярные меры объясняются затяжным финансовым кризисом, разразившимся в Белоруссии в марте и при попустительстве властей, неразрешенным до сих пор. Согласно официальной статистике, с начала года белорусский рубль девальвировался почти на 200%. При этом зарплаты бюджетников в лучшем случае увеличились на 30-40%. До недавнего времени в стране существовало несколько валютных курсов – официальный, коммерческий и теневой. После проведения 20 октября единых торгов на белорусско-валютной фондовой бирже курс Национального банка в 5700 рублей за доллар, по которому продавалась валюта под оплату природного газа, нефти и медикаментов, был подтянут к рыночному, после чего специмпортеры стали приобретать валюту наравне с остальными – почти по 9000 рублей за доллар. Как говорит финансовый аналитик Андрей Карпунин, все это вызвало цепную реакцию, поскольку подорожавшие энергоресурсы отрезонировали на всем секторе экономики.
Должны подорожать медикаменты. Не раз подорожает бензин. Если литр 92-го в Подмосковье стоит 27 рублей российских, то пересчитываем через новую сессию и выходим где-нибудь 7500. Коммунальные будут расти, но шоковой терапии не будет. По 5, по 7 процентов в месяц. Так что в целом оно будет где-то нивелировано компенсациями к пенсиям, к заработным платам, ростом ставки первого разряда. Что касается остальных цен, то дай бог, чтобы курс установился, чтобы власти не хитрили и не позволяли колебаниям курса плюс-минус 20%, что они умудрились сделать за этот месяц двух сессий. Экономика от одних этих колебаний приходит в ужас и перестает работать.
С 1 ноября в связи с повышением акцизов существенно вырастут цены на алкоголь, напитки и сигареты. Крепкие напитки и пиво дорожают в среднем на 33%. Крепленые плодово-ягодные вина – вдвое. Сигареты, в зависимости от марки, в среднем на 10%. В ожидании резкого роста цен – белорусские автолюбители. Ставка акциза на дизельное топливо, увеличенная сразу втрое, дает понять, что ценники на АЗС вскоре изменятся. Директор агентства деловых связей Валентин Лопан считает, что нынешнее резкое подорожание в Белоруссии далеко не последнее в этом году. Нет никаких оснований ожидать, что ситуация на финансовом рынке в обозримом будущем стабилизируется.
Сколько это продержится? Я думаю, что, ну, может, не резко, но плавно будет цена белорусский рубль обесцениваться и дальше. То есть будет курс в 9, через полгода 10, чем-то еще. Он будет постоянно падать. Принципиальные вопросы по сальдо внешней торговли не решены. Они не могут быть быстро решены без структурной перестройки экономики. Поэтому вот будет медленно ползучий. Вот видите, бензин медленно дорожает, мы к этому привыкли, уже проблема вроде не такая сильная. Там 10 раз за год уже дорожал. Когда за один день на 30%, ай-ай-ай, больно, да. Поэтому Лукашенко прав. Надо потихонечку, народ привыкнет и не будет бухтеть.
О повышении на 15% тарифов на свои услуги заявил оператор мобильной связи Велком. Пользователи не сомневаются, что следом поднимут цены и два других сотовых оператора Белоруссии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
ЮНЕСКО голосует за палестинцев. Соединенные Штаты отвечают прекращением финансирования организации. История российских шпионов в США обрастает новыми подробностями. Финальный акт суда над Виктором Бутом. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Прекращение финансирования ЮНЕСКО. Таким был ответ Соединенных Штатов на решение о предоставлении Палестине членства в специализированной организации, занимающейся вопросами науки, образования и культуры. Хотя формально членство в одном из подразделений ООН не означает признание Объединенными Нациями суверенитета палестинского государства, символика этого жеста очевидна. Это веха в кампании палестинцев за вступление в Организацию Объединенных Наций. Решение Вашингтона о прекращении финансирования ЮНЕСКО было автоматическим. Специальные положения закона обязывают администрацию прекратить финансовую поддержку ООНовских подразделений, одобривших членство Палестины. Вот как ответил на мой вопрос о том, является ли прием в ЮНЕСКО победой для палестинцев, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии Дэниел Гуре. Нет, это совершенно не так. На мой взгляд, это наихудшее для самих палестинцев решение, поскольку те, кто за него проголосовал, не прилагая никаких усилий к поиску реального решения проблемы, создают в глазах палестинцев иллюзию государственности, прекрасно при этом понимая, что этот шаг ничего не дает палестинцам и ни к чему не обязывает их самих. Ведь реальное решение принимается в Совете Безопасности, а там Соединенные Штаты заблокируют палестинское заявление о членстве. При этом можно предположить немало негативных последствий подобного шага. Во-первых, значительно затрудняется роль Вашингтона в качестве ближневосточного посредника. Он не может принять односторонний демарш палестинцев, попирающий основной принцип мирного процесса, который заключается в том, что необходимы обоюдные договоренности двух сторон. Во-вторых, можно представить, что это решение усилит позиции радикальных палестинских групп, требующих безотлагательного провозглашения палестинского государства. А как бы вы ответили тем, кто считает, что попытку палестинцев добиться членства в ООН можно понять в контексте отказа израильтян пойти на уступки? Такая точка зрения существует, но я с ней не согласен. Объективно говоря, лишь одна сторона в этом конфликте пошла на значительные уступки, и это Израиль. Он ушел из Газы. В 2000 году в Кэмп-Дэвиде Эхуд Барак предложил Ясиру Арафату значительные уступки по принципиальным вопросам, но эти уступки были отвергнуты. Можно, конечно, требовать от израильтян больше гибкости, но при этом не стоит забывать, что палестинцы не продемонстрировали никакой гибкости. Таково мнение американского политолога Дэниела Гуре. Официальная американская позиция была так сформулирована представителем Госдепартамента. Это достойное сожаления акция, подрывающая процесс движения к цели, которую мы все хотим достичь. Федеральное бюро расследований обнародовало в понедельник документы, относящиеся к деятельности группы российских шпионов, разоблаченных в прошлом году. Обнародование секретов было результатом запроса, сделанного на основании закона о свободе доступа к информации, рассказывает Алан Давыдов.
ФБР обнародовало видео и фотодокументы, частично иллюстрирующие шпионскую деятельность группы из 10 нелегалов, большинство которых обосновалось в США под вымышленными именами. Десятилетнее наблюдение завершилось арестом членов группы летом прошлого года и судом с последующим обменом на четверых россиян, обвиняемых на родине в шпионаже. Среди неозвученных видеозаписей, например, присутствует изображение Анны Чепман, примеряющая одежду в нью-йоркском универмаге Мейсис, встречающаяся с подсадным агентом ФБР, отправляющая по беспроводной связи закодированные послания из кофейни. Другие члены группы сняты скрытой камерой в процессе выкапывания некоего свертка из-под кустов и обмена сумками с российскими дипломатами. Как утверждает ФБР, членам группы не удалось навредить государственным интересам Соединенных Штатов. Она не получила доступа ни к одному американскому секретному документу. Насколько серьезной эта шпионская история выглядит на фоне новой информации? С таким вопросом я обратился к Ричарду Уайтсу, директору Центра военно-политического анализа Гудзоновского института в Вашингтоне. Речь идет об элементарном провале шпионской группы, которая, как мы сейчас видим, была обречена с самого начала. Она ничего не добилась по разным причинам. Главное, насколько известно, в том, что ФБР узнало о ее существовании на раннем этапе от ЦРУ, имевшего шпиона или информатора в российских спецслужбах, который и сообщил о существовании этих агентов. Стало ли за год с небольшим после шпионского скандала известно что-то новое о деятельности этой группы в США? Нет, никаких новых обстоятельств с тех пор не открылось. Их продолжают считать сетью спящих агентов. Создание таких сетей считалось фирменным приемом советской и российской разведки. К тому же спящая сеть неэффективна в условиях Соединенных Штатов, которые являются открытой страной. Возможно, от нее больше пользы в Иране и Северной Корее, которые отличаются закрытостью. Дополнительные детали расследования деятельности российских шпионов под кодовым названием «Рассказы о привидениях» по иронии были опубликованы в день популярного праздника нечистой силы Хэллоуин. Представитель ФБР назвал это совпадение чистой случайностью.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Согласно решению НАТО, военная операция в Ливии «Объединенный защитник» завершена 31 октября в 23 часа 59 минут по ливийскому времени. С неожиданным визитом в Ливии накануне побывал генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучко.
Визит, очевидно, был подготовлен заранее, но, как бывает в подобных ситуациях, по соображениям безопасности сведения о нем не распространяли. Глава НАТО планировал встретиться с представителями Национального переходного совета и гражданского общества страны и обсудить вопросы будущего Ливии и возможной помощи со стороны организации. Предварительное решение об окончании натовской операции в Ливии было принято на заседании Североатлантического совета 21 октября. Поэтому заседание совета 28 октября прошло быстро и без горячих дискуссий, и сразу после окончания генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил:
«Мы полностью выполнили исторический мандат, который нам был поручен ООН, чтобы защитить ливийский народ и обеспечить соблюдение бесполетной зоны над Ливией и эмбарго на поставки оружия. Операция «Объединенный защитник» — один из крупнейших успехов в истории НАТО».
Андерс Фог Расмуссен при этом отметил, что ливийцам предстоит большая работа по строительству новой Ливии, основанной на примирении нации, уважении прав человека и правового государства, демократической Ливии для всех ливийцев. Генсек НАТО также пообещал помощь своей организации новым властям Ливии. В Европейском Союзе подтверждают намерение ЕС взять инициативу в Ливии в свои руки и обеспечить реконструкцию самых разных секторов жизни нового государства. Одновременно с объявлением об окончании операции НАТО, внешнеполитическая служба ЕС устами своего официального представителя Майи Кацьянчич заявила о том, что Евросоюз готовит пакет мер послевоенной помощи Ливии.
В эту работу включено международное сообщество, различные страны и организации. Они занимаются разными аспектами помощи Ливии. Что касается сектора безопасности, в том числе управления границами, это возложено на Европейский Союз, который также будет осуществлять поддержку Ливии в области демократии и укрепления гражданского общества. Европейский Союз в настоящее время участвует в подготовке обоснования всесторонней постконфликтной поддержки. Это осуществляется под эгидой ООН и при участии Международного валютного фонда и Всемирного банка. Работа может продлиться весь ноябрь, после чего ливийским властям сделают соответствующие предложения по всем аспектам помощи, в которых нуждается новая Ливия.
Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В нескольких российских городах в понедельник прошли акции в защиту свободы собраний. В Москве и Петербурге мероприятия не были санкционированы властями. По данным полиции, на столичной Триумфальной площади задержаны более 30 человек. В Петербурге в ВВД доставлено около 50 оппозиционеров. В Москве задержан сотрудник 4-го отдела УВД на Московском метрополитене, подозреваемый в изнасиловании девушки. Государственная Дума сегодня рассмотрит в основном чтении пакет предложений президента России Дмитрия Медведева о гуманизации уголовного законодательства. В суде Нью-Йорка защита и обвинение российского предпринимателя Виктора Бута, обвиняемого властями США в контрабанде оружия, выступили в понедельник заключительным словом. Заседание продолжится сегодня. Прокуратура выскажет свои последние замечания, после чего присяжные удалятся на совещание для вынесения вердикта. Президент США Барак Обама приветствовал итоги проведенных в Киргизии выборов главы государства. В воскресенье после подсчета голосов было объявлено, что около 63% избирателей поддержали Алмазбека Атамбаева. Совет Безопасности ООН единогласно принял предложенную Россией резолюцию, содержащую призыв к Ливии предотвратить распространение оружия, расхищенного во время гражданского конфликта и после свержения Муаммара Каддафи. Премьер-министр Греции Георгиас Папандреу в понедельник объявил, что в стране будет проведен референдум по вопросу о получении от Европейского Союза финансовой помощи для преодоления долгового кризиса. Это была краткая сводка новостей.
Краткий выпуск новостей вам представила Самира Казиева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В Лондоне сегодня открывается международная конференция по вопросам безопасности в киберпространстве. В России защитой компьютерных сетей и ловлей хакеров занимается преимущественно оперативное управление Центра информационной безопасности Федеральной службы безопасности. При необходимости это ведомство и само может получить доступ к электронной переписке граждан. Оно же проводит мониторинг активности пользователей социальных сетей. Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Светлане Павловой рассказал главный редактор интернет-сайта агентура.ру Андрей Солдатов.
Насколько я понимаю, там идет две части этой работы. Первая – это мониторятся открытые источники из числа СМИ и баз данных, которые выложены и доступны там, по разным параметрам, там, включая там, налоговую, там, адресные базы данных и так далее. И с другой стороны, мониторится интернет, имеется в виду прежде всего блогосфера. А таким образом создаются такие схемы, в которых устанавливаются связи между людьми, кто с кем, в каких отношениях находится, кто как контактирует. И рисуются очень красивые схемы, которые потом анализируются уже аналитиками спецслужб.
То есть аналитиков интересуют какие-то конкретные блогеры?
Да, они могут завести в эту систему, насколько мне объясняют, там заводится просто некоторое количество блогов, которые интересуют, например, там, аналитиков данного конкретного подразделения, они их отслеживают в автоматическом режиме на каких-то слова, на появление каких-то ключевых понятий, там, не знаю, появление каких-то тем, которые вдруг начинают обсуждаться. И вот, и, видимо, и насколько я могу судить по тому, что я видел, просто потом аналитики получают эту сырую информацию и начинают с ней работать.
А можно ли как-то осуществлять мониторинг закрытых источников, то есть почтовых сообщений, сообщений в социальных сетях?
Насколько я понимаю, там действует другая система. То есть если мониторинг открытых источников делается, в общем, достаточно простом режиме, то есть покупается этот продукт, устанавливается на компьютеры там сотрудников спецслужб, они вбивают нужные блоги, и дальше все это там система работает за них, а то в случае с закрытой информацией, в том числе и закрытых профилей, например, там ВКонтакте или в Фейсбуке, необходима помощь СОРМ, то есть система оперативно-розыскных мероприятий. И в данном случае уже подключаются спецподразделения ФСБ, там оперативно-техническое управление и другие структуры, которые работают напрямую с провайдерами, не с провайдерами, которые предоставляют интернет-услуги, а с провайдерами, которые предоставляют хостинг. Поэтому здесь критически важно, где находятся сервера той или иной там социальной сети, где находятся сервера LiveJournal, где находятся сервера Facebook, где находятся сервера ВКонтакте. Поэтому в данном случае, естественно, просто по практическим причинам уязвимость систем, которые находятся в России, и серверы, которые находятся в России, она там в разы выше, чем, например, то, что происходит с Facebook.
Но вот эта информация, она предоставляется как-то по специальному судебному запросу, и насколько это в рамках законов происходит все?
Понимаете, в чем дело? У нас очень интересный закон. Дело в том, что у нас возможно снять эту информацию дистанционно, не ставя в известность провайдера, потому что если вы ставите в известность об этом провайдера, то таким образом провайдер получает доступ к государственной тайне. И ему это совершенно не нужно, потому что получение доступа к государственной тайне влечет ограничения, как, например, создание первого отдела, подписки, там, проблемы при выезде за рубеж, ну и весь сопутствующий комплекс. Поэтому для провайдеров, в общем, нет никакого смысла и нет никакого желания знать о том, что делается с их информацией. Обычно система выглядит так, что просто закупается, и провайдер обязан это делать по лицензии, закупается оборудование дистанционного доступа, делается, грубо говоря, дырка программная и там аппаратная, с помощью которой сотрудники ФСБ, не ставя в известность сотрудников провайдера, снимают эту информацию. Законность подобных действий, как считается, обеспечивается тем, что сами сотрудники ФСБ должны получать судебное решение, которое они не должны никому показывать. То есть оно должно быть, они должны получить разрешение там своих руководителей судебного решения, но они не обязаны его демонстрировать ни пользователям, ни провайдерам.
С главным редактором интернет-сайта агентура.ру Андреем Солдатовым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Опасаетесь ли вы, что вашу переписку по электронной почте или в социальных сетях прочтут посторонние? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Сейчас в нашей студии работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Но мы также будем читать ваши сообщения, которые вы присылаете на номер для СМС 8 903 743 2801, теперь же в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru, и работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в правой, на главной странице нашего интернет-сайта, в правой колонке под рубрикой «Ток-шоу». И вот как раз несколько сообщений с нашего интернет-сайта, с форума. Владимир Кириллов из Москвы пишет: «К сожалению, уже нет». Андронов из Самары: «Из одноклассников ушел. Стыдно было читать, что якобы от моего имени просили перевести деньги на чужой счет. Хозяева одноклассников по этому поводу и пальцем не пошевелили. Что касается почты, только наивный может поверить, что его почту не прочтут те, кому это интересно. В Англии после известных беспорядков и погромов спецслужбы быстро вычислили погромщиков по соцсетям и электронной почте. И нормально, мир молчит, зло должно быть наказано. Это в порядке вещей. Каждый думает, что такое его не касается». Ну, пусть думает. Очень интересно в сообщениях, в комментариях, что почта на Западе якобы гарантирована от несанкционированного доступа. В любой стране спецслужбам доступ санкционирован. Не верить в это может только наивный человек, пишет Андронов. Мне бояться нечего, мои мысли и слова открыты. Пусть читают, если хотят. Еще один наш слушатель пишет: «Нет, не опасаюсь. Есть простейшие правила безопасности в сети. Антивирус плюс фаервол плюс контроль исполнения приложений плюс длинные пароли». Далее идет пример длинного пароля. «Шифрующий прокси, почтовый сервер на Западе типа Gmail, использование SSL при соединении с почтовым сервером плюс шифрование самой переписки. Если их соблюдать, то ничего никто не прочтет. А если человек лезет в интернет, ничего не зная о нем, то ему можно только посочувствовать». И дальше разворачивается дискуссия. Леонид из Москвы пишет: «Я тоже не опасаюсь, хотя совершенно точно не знаю, что такое шифрующий прокси», и так далее. Сергей Петропавловский из Московской области пишет: «Во всяком случае, я помню, что за слова отвечать надо, а уж личное никакому компьютеру не доверю. Из опыта создаете библиотеку своих писем, играете с огнем, а уж тем более, если сохранять фотографии. Да, участвуете в свободном общении, типа, если ты мне друг, то мой друг и твой друг, тоже можете попасть на неприятности. Тщательнее и аккуратнее надо, а ведь порой так хочется поговорить, но не в пивной». У нас в прямом эфире Федор из Москвы. Федор, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос? Опасаетесь, что вашу переписку по электронной почте или в социальных сетях прочтут посторонние? Алло, Федор, мы вас слушаем.
Ага, спасибо. Доброе утро. Ну, 4-е, 8-е и 16-е управление только этим занимались, КГБ. Три управления целых. Поэтому, ибо вот снимаешь трубочку телефонную хотя бы, и бобина крутится, крутится, все пишется, пишется, пишется. Конечно же, да. Все пишется и слушается. Спасибо, до свидания.
Ну что ж, вот такой короткий ответ мы получили от нашего слушателя Федора из Москвы. Еще несколько сообщений, которые приходят нам на номер для СМС 8 903 743 2801, на пейджер в Москве 660 1046 и по электронной почте. «Не боюсь, что прочтут мою электронную переписку, так как все мои действия, вся моя жизнь подчинены пропаганде морально-нравственных ценностей, когда человек человеку был друг, товарищ и брат, а также здоровому образу жизни». Кузьма нам сообщает, что не рекомендовал бы помещать свои данные в интернет. «Безусловно, опасаюсь», пишет еще один наш слушатель, «самая главная опасность именно наше государство». А Зоя пишет: «В век глобальной информации мы не можем пользоваться телефоном, переписку проверяют, теперь нельзя пользоваться и электронной связью, скоро будем зажигать сигнальные огни». Ну что ж, вот такие ответы мы получили в первом части нашей программы на вопрос: опасаетесь ли вы, что вашу переписку по электронной почте и в социальных сетях прочтут посторонние. Ровно через час с 9:30 мы вновь принимаем звонки в прямой эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. Этот выпуск вам представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Россия вышла на 8-е место в мире по объему государственного финансирования инновационных разработок, сообщил президент Дмитрий Медведев, отметив, что по этому показателю страна сравнялась с Великобританией и Францией. Вместе с тем он назвал слабым рост частных инвестиций в эту сферу. По словам Дмитрия Медведева, затраты российских компаний на разработку инновационных технологий выросли со 190 миллиардов рублей в 2006 году до 350 миллиардов в 2010. Активы 30 российских банков в январе-сентябре увеличились на 16,2%, причем в минувшем месяце их рост составил 6,6%, говорится в материалах Центрального банка. В целом, по всей банковской системе страны, где на сегодня работает примерно 1000 кредитных организаций, сентябрьские темпы увеличения активов составили 5,5%. Пошлина на экспорт нефти из России в ноябре снизится более чем на 18 долларов до 393 долларов за тонну, говорится в опубликованном постановлении правительства страны. Экспортная пошлина на нефть пересматривается ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, средняя экспортная цена российской нефти «Urals» за период с 15 сентября по 14 октября составила около 108 долларов за баррель или более 788 долларов за тонну. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 18 по 24 октября выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 26 рублей 34 копейки, или почти 88 американских центов в пересчете. Рост цен на бензин был отмечен в 29 региональных центрах страны, тогда как в 44 они остались на уровне предыдущей недели. Снижение цен произошло в 10 региональных центрах. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал почти на 14,5%. Япония провела массированные интервенции на внутреннем валютном рынке, уже третий в текущем году. В результате курс иены к доллару снизился на 3,5%, что оказало поддержку японским экспортерам, несущим потери из-за укрепления национальной валюты в последние дни.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Ну а я добавлю, что курс доллара на сегодня 30 рублей 12 копеек, курс евро 42 рубля 18 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Государственная Дума России сегодня рассмотрит в основном чтении пакет предложений президента Дмитрия Медведева о гуманизации уголовного законодательства. В нескольких российских городах в понедельник прошли акции в защиту свободы собраний. В Москве и Петербурге мероприятия не были санкционированными властями. По данным полиции, на Триумфальной площади задержаны более 30 человек. В суде Нью-Йорка защита и обвинения российского предпринимателя Виктора Бута, обвиняемого властями США в контрабанде оружия, выступили в понедельник с заключительным словом. Заседание продолжится сегодня. Президент США Барак Обама приветствовал итоги проведенных в Киргизии выборов главы государства, назвав их демократическими и мирными. В воскресенье после подсчета голосов было объявлено, что около 63% избирателей поддержали Алмазбека Атамбаева. Совет Безопасности ООН единогласно принял предложенную России резолюцию, содержащую призыв к Ливии предотвратить распространение оружия, расхищенного во время гражданского конфликта и после свержения Муаммара Каддафи. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу в понедельник объявил, что в стране будет проведен референдум по вопросу о получении от Европейского Союза финансовой помощи для преодоления долгового кризиса. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор».
совместный проект с первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас обзор прессы на волнах радио «Свобода». Рядом со мной в студии моя коллега Светлана Павлова. Светлана, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Я хочу напомнить, что вчера многие издания, многие газеты, средства массовой информации, в том числе радио «Свобода», сообщали о том, что по данным ООН на Земле родился 7 миллиардный человек. 7 миллиардов человек у нас теперь на Земле. И, как сегодня сообщают московские новости, трое младенцев из России претендуют на звание юбилейного жителя планеты. Но важнее, пожалуй, другая публикация, которая сегодня вынесена на первую полосу независимой газеты. И независимая газета как раз сообщает о том, что, несмотря на то, что у нас, может быть, родился 7-миллиардный житель Земли, население в стране становится дефицитом, а экономические последствия ухудшения демографической ситуации могут быть катастрофичны. Вчера ученые Берлинского института населения объявили, что количество жителей России будет сокращаться быстрее, чем предполагает самый пессимистический официальный прогноз. Естественную убыль населения в 124 тысячи человек с января по сентябрь 2011 года признает и Росстат. Однако глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова все же нашла повод для демографического оптимизма. В 38 регионах страны в августе и сентябре наблюдался прирост населения в сумме около 15 тысяч человек. В московском центре Карнеги вчера был представлен доклад ученых Берлинского института населения и развития, которые считают, что к 2030 году население России сократится на 15 миллионов человек. Подробнее об этом можно сегодня прочитать на первой полосе независимой газеты. Еще один материал с первой полосы этого издания. Дворковичу миллиардов не жалко. Россия готова помочь Европе материально. В случае, если Евросоюз обратится к Москве с предложением об оказании Европе дополнительной помощи, Россия рассмотрит это обращение и даже выделит посильные для нее средства. Как заявил вчера помощник президента России Аркадий Дворкович, объем помощи со стороны России может составить около 10 миллиардов долларов. Впрочем, никаких дивидендов от этого ждать не стоит, как предупредило руководство ЕС. Любая помощь извне не приведет ни к каким политическим преференциям для стран-спасителей. Между тем, Китай воздерживается от конкретных обещаний европейцам, призывая их в основном самостоятельно выпутываться из клубка экономических проблем. На первой полосе московских новостей сегодня материал о заглавленный арест со смертельным исходом. Места заключения в России несовместимы с жизнью. Информация об очередном погибшем за решеткой пришла в понедельник из Калужской области, сообщают московские новости. Арестованный всего на двое суток за невыплату административного штрафа мужчина, страдавший тяжелой формой сахарного диабета, скончался в одном из полицейских спецприемников. Правоохранители при этом утверждают, что во всем виноваты врачи. Сразу две калужские больницы отказались госпитализировать находившегося при смерти арестанта. И московские новости, ссылаясь на слова правозащитников, говорят, что медики стремятся избавиться от арестантов как можно быстрее. Вспоминаю еще одно громкое дело, связанное со смертью в российских следственных изоляторах. Вспоминает об этом сегодня газета «Комсомольская правда», которая сообщает о том, что парламент Канады в самое ближайшее время рассмотрит законопроект о введении санкций против российских чиновников, виновных в смерти юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО. Канада может стать уже четвертой страной, утвердившей список Магнитского. По мнению политологов, не исключено, что количество стран, принимающих подобные меры, увеличится. В законопроекте предлагается ввести визовые санкции против ряда российских чиновников, а также через их семей, отмечает газета «Комсомольская правда». Законопроект назвали громко и нехарактерно для таких документов об осуждении коррупции и безнаказанности чиновников в России в деле Сергея Магнитского и его гибели. Подробнее об этом в статье под заголовком «Канада закрыла въезд российским чиновникам из дела Магнитского». На первой полосе российской газеты сегодня материал, посвященный деятельности сотрудников госавтоинспекции. Именно автоинспекция предлагает рассекретить для нее досье на алкоголиков и наркоманов. Для ГИБДД не должно быть тайной, что тот или иной гражданин имеет проблемы с наркотиками и алкоголем. На любом этапе заболевания наркотической либо алкогольной зависимостью людей, владеющих водительскими удостоверениями, инспекторы ДПС должны оперативно получать информацию из клиник и наркодиспансеров. Если этого не сделать, под колесами автомобилей неадекватных лихачей будут продолжать гибнуть пешеходы во все увеличивающемся количестве, уверены в ГАИ. Предложения уже оформлены и внесены в Мособлдуму на обсуждение. Если там предложение одобрят, оно поступит в виде законопроекта в Госдуму, сообщает «Российская газета». Первая полоса «Коммерсанта» посвящена сегодня вот какой теме. Рычаги управления Росимуществом подраспустились после того, как его глава ушел в предвыборный отпуск. Уход главы Федерального агентства по управлению госимуществом Юрия Петрова в отпуск на время парламентских выборов, в которых он участвует в качестве кандидата от «Единой России», породил любопытную коллизию. Как стало известно «Коммерсанту», господин Петров передал полномочия своим 8 заместителям, которые должны были осуществлять руководство ведомством в режиме еженедельной ротации. Однако на днях вся власть в Росимуществе перешла к одному из них – заместителю главы ведомства Глебу Никитину. В правительстве сомневаются в легитимности назначения, опасаясь, что она может дать повод к оспариванию текущих сделок с госимуществом. Подробнее об этом можно прочитать в сегодняшнем «Коммерсанте». И еще один материал. Почему Як-42 не взлетел? МАК обещает 2 ноября рассказать о причинах катастрофы под Ярославлем. Подробнее об этом читайте сегодня в «Российской газете».
Спасибо, Светлана. Обзор прессы вам представила Светлана Павлова. Инициативная группа москвичей требует остановить застройку зоны отдыха Бицы. Сегодня, 1 ноября, активисты передадут в военную прокуратуру обращение с требованием расследовать законы строительства на территории зоны отдыха. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Инициативная группа в защиту Бицы просит власти уберечь популярную зону отдыха от застройки. Как заявляют активисты движения, если планы по строительству будут реализованы, столица лишится одной из лучших лыжных трасс. Зона отдыха Бица поделена между Москвой и Московской областью. И если столичные власти заняты благоустройством своей части территории, то подмосковные, по словам защитников Бицы, раздают землю под строительство коммерческим организациям. В воскресенье, 30 октября, инициативная группа провела митинг с требованием сохранить зону отдыха, создав на ее территории спортивный парк. Во время акции защитники Бицы собрали 800 подписей под заявлением в военную прокуратуру. Активисты сомневаются в том, что сделка между Федеральной службой безопасности, которой принадлежит подмосковная часть зоны отдыха, и компанией «Веркросс», которая получила эти земли в аренду, была заключена на законных основаниях. О требованиях активистов говорит Михаил Валуев, член инициативной группы в защиту Бицы, член спортивного клуба «Альфа-Бица».
Требование – это проверить законы сделки передачи в аренду земли компании ООО «Веркросс», то есть застройщику. То есть сделки между ФСБ и «Веркроссом». У нас там еще есть требование, что эта территория на самом деле находится в охранной зоне памятника культуры усадьбы Знаменские Садки и департамент культурного наследия города Москвы, который разрабатывал сам этот памятник, да, и охранную территорию. Они отвели под охранную территорию этого памятника довольно-таки значительную территорию, как на территориях Москвы, так и Московской области. Вот власти Москвы, они утвердили эту территорию, и там все строительство строго ограничено. Правительство Московской области такого постановления не выпустило. Соответственно, мы тоже будем добиваться, чтобы они утвердили вот эту охранную зону, потому что она занимает 90% территории вот этого участка застраиваемого. Если такой документ будет, то строительство там тоже будет запрещено.
Михаил Валуев также отметил, что сбор подписей продолжается и на сайте инициативной группы. Количество подписавших обращение уже превысило 9 тысяч. Сегодня инициативная группа намерена передать заявление с подписями в военную прокуратуру. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, который также принимал участие в митинге, рассказал «Радио Свобода» о том, почему важно отстоять зону отдыха Бица.
Это очередной коррупционный проект, который в настоящее время исходит от администрации Ленинского района Московской области. Здесь участвует и ФСБ, которая вместе с своими партнерами по бизнесу арендовала этот участок, зону отдыха Бица, и собираются они все вместе передать эту территорию под коммерческую застройку. Это одно из самых популярных мест лыжного спорта и лыжного отдыха и для москвичей, и для жителей Подмосковья. Это часть природного комплекса, куда входит и Битцевский лес. Мы собираемся продолжать кампанию борьбы с этими варварскими планами. Я подготовил обращение на имя председателя правительства Путина с требованием учредить особо охраняемую природную территорию, включающую в себя и зону отдыха Битца, и прилегающий к ней Битцевский лес. И охранный статус, конечно же, позволит спасти от посягательств коррупционеров эту уникальную территорию.
Компания «Мостстройреконструкция», которой Веркросс передал право на застройку зоны отдыха, планирует возводить в этом районе многоэтажные дома, школы и детские сады, говорит директор по развитию «Мостстройреконструкции» Валерий Забелин.
В настоящее время вокруг строительства жилого комплекса в этом районе существует довольно много спекуляций. Не планируется никакой высотный жилой район. Речь идет только о разрешенных законах в данном месте среднеэтажной жилой застройки. Там не планируется никоим образом вырубать лесной массив. Должны появиться объекты инфраструктуры. Новая школа, детский сад. Мы также прорабатываем вопрос о возможности строительства спортивной школы. Мы встречались совместно с компанией Веркросс, с представителями клуба «Альфа-Битца», и мы как раз обсуждали, говорили о том, что мы планируем проложить лыжню, обустроить ее, сделать твердым покрытие и построить сопутствующие объекты, такие как, например, раздевалки теплые. Конечно же, мы планируем сохранить зону отдыха, мы планируем обустроить там, скажем, тот же пруд. И, конечно же, ни о каком уничтожении этой зоны, как спортивной зоны, речь не идет.
Заявил в интервью «Радио Свобода» Валерий Забелин. В июне главы 6 спортивных федераций написали письмо Владимиру Путину с просьбой сохранить зону отдыха Битца. Как утверждают активисты, реакция от властей не последовала. Наталья Джампаладова, «Радио Свобода», Москва.
Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы» сегодня, во вторник, 1 ноября. Почему сюжет о похищениях людей в Чечне был снят с эфира на телеканале НТВ на европейской части России? Расскажем о подробностях дела Виктора Бута и продолжим беседу с нашими слушателями на тему «Опасаетесь ли вы, что вашу переписку по электронной почте и в социальных сетях прочтут посторонние?» Сегодня открывается международная конференция по киберпространству, как противостоять преступникам в интернете, и одна из главных тем этой конференции – это безопасность в сети. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России, номер для смс-сообщений 8 903 743 2801, адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru и работает форум на интернет-сайте. Радио Свобода, www.svobodanews.ru.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, svobodanews.ru. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».